Здравствуйте. Сегодня я хочу напомнить вам о той деятельности, которую, ну, в процессе вот, которой мы сейчас с вами, осуществление которой мы сейчас с вами все находимся. Многие направили телеграмму с обратным уведомлением на имя Бориса Вячеславовича Грызлова, председателя Государственной Думы, с требованием законодательного закрепления запрета автоматической идентификации. То есть человека, то есть всего связанного с обезличиванием человека и лишением человека его правосубъектности, а именно с присвоением номера идентификационного заменяющего имя, применением носителей этого номера для использования номера в процессе общественных отношений взамен персональных данных человека, против применения штрих-кодов, микрочипов, имплантированных в тело человека или в разные пластиковые карты и других электронных меток. Вот против всего этого мы с вами обращались с телеграммами с обратным уведомлением к председателю Государственной Думы. Все, кто направил такую телеграмму с обратным уведомлением на имя Грызлова по поводу запрета автоматической идентификации, получили ответ из его администрации. Смысл этого ответа, вот некоторые люди уже зачитывали мне эти ответы по телефону или приходили сюда в приемную на Цветочную, 16, сводится к тому, что нужен законопроект о запрете автоматической идентификации и субъект законодательной инициативы, то есть то лицо, которое готово такой законопроект подать. Законопроект у нас давно имеется. Многие из вас в свое время, где-то полтора года назад, подписывались под коллективным письмом депутату тогдашнему Государственной Думы Чуеву, который обещал этот законопроект подать в Государственную Думу. Не только наш регион, из нашего региона поступали такие коллективные обращения, но и из других регионов России направлялись депутату Чуеву просьбы подать законопроект о запрете автоматической идентификации России в Государственную Думу. И он лично некоторых людей в личных беседах уверял, что он этот законопроект обязательно подаст. Но какие-то консультации и обсуждения не позволили ему это сделать сразу, хотя он намеревался это сделать. Может быть, мы когда-нибудь и узнаем эти обстоятельства. Может быть, когда-нибудь он сам нам это расскажет. Как Бог даст. Но, тем не менее, сегодня депутата этого в Государственной Думе уже нет, и законопроект не подан. Но, однако же, вот в связи с этой историей о попытке внедрения идентификационных микрочипов в нашу жизнь под видом медицинских устройств, мы с вами снова подходим к возможности направить в Государственную Думу этот законопроект о запрете автоматической идентификации человека в России. Вообще, мне представляется это реальным. Почему? Потому что все-таки именно Россия была тем государством, которое откинуло вот эту оккультную национал-социалистическую чуму от всего мира. Только нашему государству удалось переломить ситуацию вот в той страшной войне, которая происходила в середине 20 века. И то, что происходит сейчас, имеет прямую связь с той репетиции, если можно так выразиться, по поводу того, что тогда происходило, прямую связь к тому, что тогда происходило, к той драме. Только сейчас это происходит на новом уровне. Все эти оккультные силы, которые двигали тогда частью германского, немецкого народа, двигают сейчас, в общем, большими массами в мире. И мы сейчас подходим к тому же самому, к сожалению. И вот в этом противостоянии представляется, что Россия имеет возможность, духовную возможность откинуть эту наступающую оккультную чуму на весь мир. Именно начав в своей стране запрет автоматической идентификации человека, запрет присвоения человеку идентификационного кода, означающего обезличивание человека, и запрет применения носителей этого нового основного индивидуализирующего признака в отношении человека, штрих-кодов, микрочипов и других видов меток. И такой законопроект уже некоторые люди направили Борису Вячеславовичу Грызлову, так сказать, в ответ на его ответ, и предложили ему стать субъектом законодательной инициативы и подать в Государственную Думу разработанный нами законопроект о запрете автоматической идентификации. Конечно, мы понимаем, что Борис Вячеславович Грызлов является членом партии «Единая Россия», той партии, которая не скрывает своей глобалистской ориентации. А глобалистская деятельность – это деятельность, которая охарактеризована не нами даже, а таким известным ученым, как Ларуш. Он называет действия сторонников мирового правительства не ошибками и просчетами, а нанесением умышленного вреда миллионам людей. Он называет это сознательным злом. И мы с вами понимаем, что все, кто действует в интересах глобализма, все действуют в интересах мирового правительства. Это, в общем, вещь, которую уже, наверное, никто оспорить не сможет. А не в интересах своего государства. И поэтому, конечно, понятно, что такой функционер активной этой партии, так себя заявивший, вряд ли подаст такой законопроект в Государственную Думу. Но зато те, кто инициирует использование мнения православных христиан, да и вообще русских людей, для того, чтобы законодательно закрепить существование вот этой вот оккультной системы антихристовой идентификации человека по номеру путем внесения изменений в закон о персональных данных, они, во всяком случае, поймут, что обмануть им массы, так сказать, не удалось, и их идеологический прием, их идеологической борьбы, когда без войны достигается определенная победа, он у них не получился. Давайте это сделаем. Вот проверьте на вашу телеграмму, вам, может быть, пришел ответ из аппарата Грызлова Бориса Вячеславовича, где упоминается необходимость законопроекта и субъекта автоматической идентификации. Придите, пожалуйста, к нам в приемную в понедельник с 4 до 7. Возьмите письмо на имя Бориса Вячеславовича и прилагаемый к нему проект закона с пояснительной запиской о запрете автоматической идентификации человека и направьте его Борису Вячеславовичу, чтобы он, во всяком случае, понял, что люди не обмануты, и что люди у нас борются не за то, чтобы как бы себя выгородить в какой-то ситуации, а борются за очищение и России, и в целом всего человеческого общества от этой оккультной чумы. И что модернистские тенденции, которые мы сейчас знаем, очень сильно проявляют себя и в христианстве тоже, когда многие богословы наш период, в частности, вот профессор Кураев, называет постхристианским периодом, вот не стесняется даже книгу так назвать свою, одну из книг «Христианство на пределе истории», где буквально заявляет, что христианство уже проиграло. Вот это вот... Вот эта позиция, она, собственно, характеризует, говорит о том, что определенная группа людей в нашем обществе, она уже восприняла эти модернистские идеи о том, что христианские идеалы не нужно воплощать в жизни, что нужно согласиться с тем, что это невозможно, и просто, так сказать, вот жить в соответствии с законами мира сего и не относиться буквально ко всему, что написано, например, в Священном Писании, в Евангелии. Я надеюсь, что мы с вами еще не стали такими модернистами, что нам интересно слушать других ученых, других богословов, боговдохновенных, и ученых, которые в действительности веруют, веровали и веруют в Господа нашего Иисуса Христа. И таких, слава Богу, достаточно еще вокруг нас с вами. Другое дело, что, может быть, они не так активно вокруг нас выступают, и, может быть, они не везде публикуются и не везде продаются диски с их выступлениями. Но, тем не менее, я надеюсь, что пусть не их голоса мы сможем услышать, ну, даже и в этой вот, на этой радиостанции, пусть мы не сможем их увидеть лично и познакомиться, но, может быть, мне удастся в дальнейшем привести целый ряд работ очень интересных ученых и философов, которые отстаивают совершенно иную позицию. Ну, а сейчас еще хочу к одному напоминанию вернуться. Вот мы также по земле направляли протестные заявления, телеграммы с обратным уведомлением на имя председателя Совета Федерации Миронова. Мы протестовали против создания механизма привлечения иностранных инвестиций прямых в разработку пахотных земель в России, так как мы очень обеспокоены с вами и понимаем, что это ведет, по сути, к отчуждению, к закреплению отчуждения, правовому закреплению отчуждения пахотных земель. Это захват наших с вами земель в России без войны, по сути. И мы требовали в этой телеграмме создания национальной дотационной системы. И вот сегодня я хочу вас немножко, ну, не то что порадовать или обнадежить, но все-таки сообщить вам один факт. 10 июля 2009 года правительство Санкт-Петербурга издало распоряжение, Комитет экономического развития промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга издало распоряжение номер 468-Р, от 10 июля 2009 года, повторяюсь, о реализации постановления правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2009 года номер 689. Этим постановлением председатель Комитета экономического развития промышленной политики и торговли господин Бодрунов утверждает порядок и периодичность представления и рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении субсидий на осуществление государственной поддержки, обратите внимание, государственной поддержки сельского хозяйства в рамках реализации плана мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге на 2008-2012 годы. И текст этого распоряжения и этого порядка, собственно, опирается исключительно на ту систему, которая существовала ранее в России, и нигде не упоминает привлечение прямых иностранных инвестиций, во всяком случае, в разработку пахотных земель здесь у нас с вами в северо-западном регионе России. Конечно, я хочу вас ознакомить с теми федеральными, с теми нормативными правовыми актами, которые действуют у нас в России на сегодняшний день. Вот по этому поводу, касательно вот развития сельского хозяйства, существует федеральный закон 264 ФЗ от 29 декабря 2006 года о развитии сельского хозяйства. Предметом регулирования этого закона является регулирование отношений, возникающих между гражданами и юридическими лицами, признанными на основании настоящего федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными гражданами и лицами в сфере развития сельского хозяйства. И вот этот закон, он предусматривает такую очень четкую, не знаю, насколько она работает успешно, систему привлечения государственных вложений в сельское хозяйство, а также систему государственных гарантий по тем кредитам и займам, которые берут товаропроизводители. Вообще совершенно, так сказать, замечательная система, когда в действительности государство создал такую схему дотации сельскому хозяйству, сохраняя все-таки определенный паритет, когда сельскохозяйственные товаропроизводители большую часть ответственности несут на своих плечах, но тем не менее пользуются поддержкой государства. Вот в этом же направлении и действует постановление правительства Российской Федерации. Сейчас вот извините. Номер 446 от 14 июля 2007 года о государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 год. Вот это, кстати, постановление, оно не только закрепляет суммы вложений в сельское хозяйство со стороны федерального бюджета и бюджета субъектов федерации, региональных бюджетов, то есть местных бюджетов, но также и содержит определенные векторы, направления в развитии, восстановлении и содержании в надлежащем порядке и самих пахотных земель. И нигде здесь не говорится ничего об иностранных инвестициях, тем более прямых иностранных инвестициях. так сказать, вот я вам продемонстрировала и существующий федеральный закон, и действующий на сегодняшний день, и постановление правительства Российской Федерации, где создана система субсидий федеральным бюджетом, местных бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению, так сказать, жизни на селе во всех, так сказать, областях этой, во всех сторонах этой жизни. И в этом постановлении правительства совершенно не говорится о каких-то прямых иностранных инвестициях. Это вот как раз та схема, которая в законодательстве закреплена сегодня. Но вот, к сожалению, вице-премьер Зубков в июне этого года заявил о том, что необходимо вносить изменения в эту систему и привлекать прямые иностранные инвестиции в разработку наших с вами российских пахотных земель. И мы с вами против этого попытались протестовать. И вот я не могу вас не ознакомить с этим фактом, что все-таки вот правительство Санкт-Петербурга издало распоряжение в старом ключе, в обнадеживающем ключе, не упомянув ни в объемах инвестиций, ни в порядке их получения, никак не упомянув о возможности привлечения каких-либо иностранных инвестиций, слава богу. Вот. Но в связи с этим я хотела бы к вам снова обратиться с просьбой. Вот кто не подал телеграмму в Совет Федерации, пожалуйста, подайте эту телеграмму. Я вам еще раз продиктую адрес. И более краткий текст, может быть, сегодня, потому что хотелось бы также и часть времени посвятить другим вопросам. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что земля пахотная – это очень важный момент в нашей с вами жизни. И поэтому я снова продиктую вам текст телеграммы председателю Совета Федерации Сергею Миронову. Адрес 121-295, Москва, улица Маховая, дом 7, подъезд 2. Улица Маховая, дом 7, подъезд 2. Текст. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства Российской Федерации и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России, который грозит отчуждением этих земель в собственность иностранных лиц. Дотационная система обработки пахотных земель, должна быть национальной. Итак, повторяю текст. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства РФ и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России, который грозит отчуждением этих земель в собственность иностранных лиц. Требую создания национальной дотационной системы, либо, более кратко, дотационная система обработки пахотных земель должна быть национальной. Подпись и адрес для обратного уведомления. Я вот надеюсь, что все-таки наши с вами такие протесты могут и остановить какое-то время процесс отчуждения пахотных земель России, который, в общем-то, начался уже как результат той оккультно-революционной деятельности, которая началась, теперь уже мы можем смело говорить, реально началась почти 100 лет назад на территории нашей страны, уже вот так вот явно, ощутимо. Да, в общем-то, уже даже и более 100 лет назад. И здесь, конечно, хочется вернуться к желанию обратиться к мнению ученых, которые все-таки являются верующими людьми и которые способны оценивать происходящее не с точки зрения глобалистов и оккультистов. Они ведь говорят нам о том, что вот это сознательное зло по поддержке мирового правительства, оно и описано красноречиво в выводах российских ученых, которые проанализировали основные свойства глобализма в рамках постоянно действующего семинара «Клуб ученых. Глобальный мир» в Институте мировой экономики и международных отношений. И они ведь говорят о многом, здесь можно много повторять, но тем не менее хочется сказать, что они отмечают как признак глобализации, один из признаков глобализации – это колониализм. Глобализация навязывается извне через компрадорскую бюрократию и буржуазию, а не принимается самим обществом и государством под влиянием их реальных интересов, потребностей, представлений и выбора. Она, по сути, может быть только видом колониализма. И следствием глобализации являются ужасающими. Это разрушение экономики стран мира. Примером тому является Югославия, где были спровоцированы экономический кризис, гражданская война, развал государства. Индонезия, экономический крах и межрелигиозная рознь. Аргентина, Эквадор, Бразилия, финансовый крах и банкротство государств. Бурные события в Мексике и кризисы в Юго-Восточной Азии. Спекуляции против британского фунта, финской марки, шведской кроны в 90-х годах. Ирак, военное вторжение, экономический крах и разрушение государства. Практически весь арсенал средств политики, разрушения национального суверенитета был использован мировой олигархией и в процессе разрушения СССР, а затем России и стран СССР, и стран СНГ, говорит видный политик Глазьев. И здесь мы должны с вами обратить внимание и на чудовищный рост нищеты в мире. Резкое углубление неравенства и роста богатства одних за счет обнищания других. Здесь я хочу обратить ваше внимание, может быть, на цифры, которые вы не слышали. Во второй половине 80-х годов...
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Во второй половине 80-х годов 20 века в мире умирало от голода 30-32 миллиона человек в год. К началу 90-х годов уже 40 миллионов в год. К 2000 году такие данные стали засекречиваться. Но на международном форуме в Бразилии представители международных детских организаций сообщили, что в 2000 году одних только детей в возрасте до 16 лет умерло 80 миллионов. И это в то время, когда мир, как никогда прежде, обладает всеми возможностями технологическими и социальными вот разрешать эти страшные проблемы. Величайший парадокс данного исторического периода состоит в том, что человечество никогда прежде не имело таких возможностей справиться с существовавшими с давних времен проблемами неравенства, голода, болезней, недостатка образования. Однако новые возможности используются лишь для усугубления этих проблем, а не для их решения. Вот то, что прозвучало в Парижской декларации 21-го конгресса социалистического интернационала в 1999 году. И, конечно, мы должны здесь упомянуть и о спровоцированном глобальном биосферно-экологическом кризисе, который используется для того, чтобы, в частности, склонить людей к оправданию новой демографической политики. Вот, кстати, в книге «Глобалистика. Начало науки о современном мире» автором этого учебника является Аркадий Павлович Федотов, физик, специалист в области ускорителей заряженных частиц, доктор технических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, почетный член Международной академии ноосферы. Вот этот человек написал учебник, это курс лекций по глобалистике. И вот в этом учебнике этот человек, который в этом же учебнике цитирует Пушкина, он говорит о необходимости. О необходимости, вот я хочу даже воспользоваться, не пересказывая его терминологии, эти, которые просто не хочется изменять. Вот, если я я сейчас успею найти его личные высказывания. Я попытаюсь их не пересказывать. Сейчас, минутку. Нет, ну вот, к сожалению, я закладочку не положила, и поэтому мне придется пересказать. Он предлагает в действительности закрепить демографическое регулирование населения Земли и сузить рамки населения с 1 до 7 миллиардов. Вот это буквально текст учебника, который предлагается для преподавания, это содержание в высших учебных заведениях. Что бы сказал этот уважаемый господин, если бы он попал в число тех, кто не удостоился жизни на Земле по тем или иным признакам, каким-то в своем развитии, например, на уровне вот генетического прогнозирования? Но, тем не менее, мы с вами эти факты имеем. Учебник опубликован в 2002 году в Москве и продается, вот, в частности, в лавках высших учебных заведений. Конечно, мы не можем не обратиться и к тому, что сказал один из видных деятелей мондиализма Жак Атали в своей программной книге «Линии горизонта». Он говорит о необходимости создания планетарной политической власти и о трех способах организации господства и насилия над человечеством. И вот здесь обратите внимание, он говорит о трех способах: мировом порядке сакрального, мировом порядке силы и мировом порядке денег. Вот три этапа. И нынешний этап мирового развития Атали называет торговым порядком, при котором все продается и все покупается. Дальнейшая цель — создания мирового общества кочевников, лишенных чувства родины, веры предков, живущими только интересами потребления зрелищ и регулируемых через мировую компьютерную сеть. И по достижении этой цели предполагается установить некий мировой порядок сакрального. Мне представляется, что он намеренно разделяет и поэтапно выкладывает эти периоды. Мне кажется, что они происходят, по сути, одновременно. И нельзя не согласиться с лауреатами Нобелевской премии, психологом из Принстонского университета Соединенных Штатов Америки Даниэлем Канеманом и экономистом-экспериментатором Вернером Смитом, которые в ходе своих исследований пришли к выводу об иррациональности применяемых экономических решений и к определенным и к удивительно нетрадиционным выводам в своих работах. Они опровергли распространенное в силу психологической инерции мнение о том, что решения в экономике принимаются на основе материальной заинтересованности и разумного подхода. Они говорят о том, что это упрощенный взгляд. Эти ученые показали, что люди нерациональны, их движущие мотивы более сложны. И далеко не всегда очевидно, что мирохозяйственный комплекс базируется на определенной идеологической платформе. И вот в данном случае мы на основании этих выводов и на основании, в общем-то, того, что нас с вами окружает, можем говорить о том, что вот эти три способа организации господства и насилия над человечеством – мировом порядке сакрального, мировом порядке силы, мировом порядке денег – вот эти три способа, они реализуются одновременно. Конечно, следствием этой борьбы, которая сейчас называется информационной борьбой, а раньше называлась идеологической борьбой, которая, в общем-то, является не менее ожесточенной, нежели военные сражения. И это главным оружием в этой борьбе, конечно, является вот это информационное оружие, поражающее сознание. Когда поражение есть, а военных действий вроде бы и нет, вот это мы с вами видим на примере попытки отчуждения пахотных земель или попытки убеждения людей, что Священное Писание не нужно воспринимать буквально. Вот это из разных, казалось бы, областей, но тем не менее это примеры вот этого вот поражения сознания, когда поражение есть, а действий каких-то для этого внешних вроде бы и нет. Следствием этой борьбы идеологической, которая имеет более давнюю историю и не ограничивается только советским периодом, стала победа спекулятивного вида деятельности над производственным. Она явилась результатом трансформации движения почти 2000-летней христианской цивилизации к еще не вполне отчетливым контурам современного мира, но основная тенденция которого – вполне определилась. На протяжении истории многие общества эксплуатировали человека, завоевывали, порабощали и уничтожали его. Нынешнее же общество находится на пути к полному уничтожению человека. Вот я бы здесь уточнила эту мысль автора, а я вам скажу, работой какого автора я пользуюсь сегодня. Я бы сказала не к уничтожению человека, а к обезличиванию человека. Человек физически, может быть, и останется в живых, потому что он необходим, как рабский, как вот, раб. Ведь сегодня американские ученые доказали с убедительностью, что рабский труд был очень выгоден и производителен, и что вывод о том, что рабский труд не нужен, не производителен был и не выгоден, совершенно неверен. Они произвели определенные расчеты и доказали, что рабский труд как раз-таки очень выгоден. И сегодня мы можем говорить о том, что мы наблюдаем, являемся современниками оккультной революции. Не то, что нам хочет внушить господин Атали, что вот это вот этап мирового порядка сакрального завершит все происходящее и будет когда-то еще там впереди, что, кстати, нам пытаются внушить и многие богословы, что это еще когда-то будет, не скоро, и мы вас об этом обязательно предупредим. Мне кажется, что вот эта оккультная революция, она происходит уже давно и на наших глазах. И сейчас мы, в общем, являемся современниками, по сути, похоже очень на это, ее развязки. Конечно, необходимо остановиться на том, что когда материальное вытесняет дух, на его место входит лжедух. За утратой религиозной духовности следует взлет мистицизма и оккультизма. Это является результатом полного духовного разложения, которое происходит, ну, в частности, в западных христианских, в кавычках, конфессиях. И, естественно, вслед за языческой мистикой следует обвал моральных норм, в том числе обвал духовности. Языческая мистика и нравственное падение являются лишь видимым следствием другого, более глубокого духовного явления, всеобщего отступления от христианских основ жизни. Большое распространение получает сатанинское движение. Американские президенты почти всегда оказывали ему негласную поддержку. Однако, начиная с президента Рейгана, эта поддержка приобрела открытый характер. В 1987 году Рейган публично признал важную роль сатанизма в современной американской жизни и высказался за необходимость учитывать интересы этой части избирателей. Администрация Рейгана приняла ряд решений, расширяющих права сатанистов. Не допускать нарушения прав сатанистов при приеме на государственную службу, в том числе на правительственные посты, привлекать к консультированию президента и правительственных органов ведущих американских предсказателей, оккультистов и некромантов, не допускать в государственные документы и материалы слов и выражений, оскорбляющих чувства сатанистов. Ну вот буквально полгода назад, может быть, чуть больше, я здесь оглашала вам законопроект, который был подан в Государственную Думу, о внесении изменений в наш закон о свободе совести. Но там тоже проталкивалась идея о расширении прав атеистов, как там было названо, то есть людей, не исповедующих никакую религию, и о приравнивании их роли и прав к правам верующих людей. Мне кажется, что вот это очень похоже на те процессы, которые происходят в Америке. По данным исследователя сатанизма Бреннана, в США существует около 8 тысяч собраний сатанистов, объединяющих сотни тысяч сатанистов. Ну, во всяком случае, в США регулярно проходят процессы по делам, связанным с сатанизмом, ритуальными убийствами. Но мы знаем, что и у нас в России такие отзвуки проходят, что якобы вот убийства какие-то напоминают ритуальные. Мы с вами знаем по публикациям в прессе. Но это все у нас заминается. И закономерным итогом этого процесса стала охватившая мир оккультная революция. Я бы уточнила, она, в общем, уже давно, вероятно, охватила мир. Вот мы с вами знаем, что по плану Марбург, плану социализации государств ликвидированы монархии в большей части государств на Земле. Мне кажется, что это и было открытым проявлением вот этой оккультной революции. Страны и континенты, мне кажется, именно с этого момента оказались под властью странных сил. И вот ученые убеждены, что науке еще предстоит изучить это явление и ответить на вопрос, почему колдовство превратилось в важный инструмент политики. Здесь невольно вспоминается пророчество святых отцов, согласно которому политика и мистика по мере приближения конца истории все теснее переплетаются. И, конечно, Мы здесь должны с вами говорить о том сегодня в связи с темой наших передач, что оккультные революции, они имеют свои оккультные феномены. И я уже в прошлой радиопередаче останавливалась на практике Гитлера, который использовал в качестве такой завесы национал-социалистическую борьбу, а на самом деле, будучи оккультистом, пытался реализовать мудрость ариев в своей деятельности. И он говорил о том, что вечная Германия и национал-социалистическое государство – это не то, о чем должна идти речь, а речь должна идти о магическом приготовлении к приходу человека-бога. Вот для чего он строил в свое время свою империю. И это нам явно указывает, это написано в его трудах, он этого не скрывал, он не все, конечно, высказывал. Но, тем не менее, это явно указывает нам на существование, проявление люциферианского течения в политике. И, конечно, вот те слова, которые я повторила в прошлой передаче, я хочу повторить и в этой передаче. Это замечательные слова немецкого философа, доктора философии Петера Эллена, которые прозвучали на международной конференции, которая проходила в 2000 году. И эта конференция называлась «Христианство и вызовы 20 века», Международная конференция «Христианство и тоталитарные вызовы 20-го столетия» на примере России, Германии, Италии и Польши. Но вот, к сожалению, я пока не могу полностью текст этой статьи вам озвучить, но мне кажется, она очень интересная. И вот эти слова, которые он сказал, я хочу еще раз повторить. Искушение, приведшее к Освенциму, в конечном счете можно понять лишь с религиозной точки зрения. Это притязание на то, чтобы подобно Богу судить, что есть подлинно человеческая жизнь. Концентрационные лагеря, говорит ученый, осуществляли первоначальную магию. Они представляли собой символический акт, макет. Все народы будут оторваны от своих корней, превращены в огромное кочующее население, которым будет позволено командовать, и поднимется цвет человека, человек, находящийся в контакте с богами. 21-е столетие, говорит Петер Эллен, дает немало возможностей, чтобы искушение Освенцима вернулось в совершенно новых формах. Вот здесь мы с вами видим полный параллелизм с высказыванием Жака Тали о мировом порядке сакрального, о мировом порядке силы, о мировом порядке денег, как о трех способах организации господства и насилия над человечеством. Для превращения человечества в бессознательное стадо, которым будет позволено командовать, и поднимется цвет человека, человек, находящийся в контакте с богами. Ну, кто этот человек? Мы с вами знаем прекрасное священное писание. И вся наша история 20 века, теперь уже 21 века, должна быть нами проанализирована и понята, и понимается именно с этих точек зрения. Так почему же, когда мы с вами подходим к феномену оккультной революции, к оккультному феномену, который мы называем словом «обезличивание», а называем мы его вслед за национал-социалистами, которые этим занимались в лагерях, то есть они лишали человека личности, присвоив ему номер. И это была часть этой оккультной деятельности, необходимая часть по унижению человека и превращению человека, из субъекта правоотношений в члена стада управляемого, безликого стада. Это оккультный макет. Сегодня мы с вами видим, что этот макет распространяется на все человечество. И если тогда номер присваивался человеку в условиях концентрационного лагеря, помимо воли этого человека, то сейчас этот номер люди принимают добровольно и применяют его добровольно взамен своих персональных данных. Не есть ли это возвращение Освенцима на новом уровне? Более того, мы знаем с вами, что уже практика пошла дальше. И, к сожалению, передовой здесь является Россия. Мы знаем, что в Швеции социальный номер присваивается ребенку после крещения. У нас же с июля 2009 года происходит идентификация человека по номеру с момента рождения, еще когда у этого человека нет имени в роддомах. И в прошлой передаче мы с вами проследили, как это может делаться, потому что у нас нет описания этой технологии пока. Есть только средства и средства массовой информации. Ссылка на это распоряжение, на эту вот технологию, которая сегодня применяется уже второй месяц в Санкт-Петербурге. Это аналогия связи скота, в частности, вот свиней, которые принадлежат хозяину, которых убивают на бойне, потом проводят через систему экспертизы состояние крови, там, состояние качества мяса, когда доходит все это до разделения на сорта, категории мяса. И если необходимо в связи с какими-то болезнями, которые обнаруживаются в этой туше, найти связь с хозяином, проследить полностью связь с хозяином, то, вы знаете, используется в этом патенте, зарегистрированном в патентном бюро США, социальный номер, наш аналог нашего страхового номера, который вытатуировывается у свиньи на спине. Либо размещается в микрочипе, расположенном в теле свиньи, либо на метке, прикрепляемой к телу этой свиньи. Вот эта же технология наверняка применяется и к нашим детям, которые индивидуализируются по номеру с момента рождения в роддоме. Их индивидуализация происходит по страховому номеру матери. И затем уже введенный в систему под этим номером, без имени, но уже с этим оккультным, сатанинским именем цифровым, этот человек вступает в жизнь. Мне, конечно, трудно делать выводы о силе очищающей святого крещения в дальнейшем в отношении этого человека. Но, тем не менее, мне кажется, что это страшное явление. Давайте все-таки подумаем об этом. О том, к чему приводит нас равнодушие к происходящему вокруг нас. К тому, что мы, в чем мы с вами участвуем. Мы с вами участвуем в поддержке оккультной революции и распространении оккультного феномена обезличивания, как необходимой составляющей этой революции. Мы с вами берем эти сатанинские номера, которые всегда связаны в процессе электронного обмена с антихристианской символикой. Мы с вами воспринимаем, уже принимаем в себя речи современных богословов, которые уверяют нас в том, что не нужно непосредственно воспринимать Священное Писание, что число 666 вообще уже, так сказать, ничего страшного в себе не заключает. Ну, знаете, вот это уже, мне кажется, с их точки зрения, с их стороны перегиб. Вот, знаете, вот когда какой-то человек хочет обмануть другого, он, конечно, пытается придать своему обману вид правдоподобия. Да? Он пытается правдоподобно обмануть, чтобы как можно дольше жертва не догадалась о том, что ее обманывают. Блеф своеобразный. Да? Но, вы знаете, вот всегда, как правило, даже очень опытного мастера выдает какая-то мелочь, которая позволяет жертве угадать, что ее обманывают. И вот в данном случае этот перегиб с ненужностью буквально воспринимать Священное Писание и с незначительностью числа 666 в жизни человека, когда оно связано с основным индивидуализирующим признаком человека, заменяющего его имя, мне кажется, это вот тот перегиб, который был допущен раньше времени. Мы с вами еще и не доказали тогда, в 2000 году, что идентификационный номер связан с числом 666. А профессор Кураев уже тогда заявил о том, что это число особо важного значения и не имеет. Вы знаете, вот они знали, что мы докопаемся, они знали, что мы догадаемся о том, что идентификационный номер всегда нераздельно связан с числом 666. И не только в штрих-коде ЯН-13. Но уже тогда они говорили о том, что и это значение не имеет. Но неужели даже это нас с вами не смутит? А ведь мы должны вспомнить с вами о том, как действовали те замечательные люди, которые организовали прославление святых царственных мучеников у нас в России, Русской Православной Церкви. Ведь вот целая книга издана по этому поводу, о том, как эти люди боролись за доказательство ритуальности убийства святых царственных мучеников. Опубликовано их обращение в прокуратуру Российской Федерации. И даже есть постановление прокуратуры Российской Федерации об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ритуального убийства семьи святого царя Николая II, его детей, жены и слуг. Вот эти люди никогда не отступали от своей позиции. Они знали, что это убийство было ритуальным, что оно имело мистический оккультный смысл, и естественные последствия из этого вытекли для России и для всех нас с вами, ныне живущих. И из-за того, что они до конца, до момента прославления святых царственных мучеников, после этого не отступали от этой позиции, они и добились того, что святые царственные мученики у нас были в России прославлены. Хотя все теперь уже знают, как это было сложно сделать. А мы с вами как-то перескочили через этот момент. Мы как-то перестали придавать значение именно оккультной стороне, сатанинской стороне обезличивания человека. И сегодня давайте услышим эти предупреждения хотя бы из уст философов. Да, верующих философов. Философов, верующих в Господа Иисуса Христа. Но, тем не менее, давайте перестанем слушать модернистов, богословов и философов, сатанистов. Давайте вернемся к святым отцам, боговдохновенным старцам, священному писанию и тем ученым, которые веруют в Господа и науку воспринимают именно как средство познания Богом созданного мира. Ну, конечно, этот разговор, может быть, нам удастся и дальше продолжить. Запишите, пожалуйста, наш телефон 973-16-46. Еще раз напоминаю о том, что мы осуществляем прием по понедельникам с 4 до 7 на улице Цветочная, 16, в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». У нас вы можете получить, ну, во всяком случае, какую-то, как нам кажется, необходимую информацию и протестные заявления против обезличивания человека в России. С Богом! Простите меня, с Богом!